вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Вот и впервые, можно сказать, в истории нашей с вами, нашего с вами общения или этой программы мне приходится выходить в эфир, как говорят сейчас, удаленно или из домашнего карантина. Ну, не переживайте, карантин – это еще не значит, что мы все, кто в карантине, заболели. Это нормальный режим для того, чтобы нам никого не заразить, если мы не знаем, что мы заболели, или чтобы не являться источником заражения. Поэтому вот такой у нас сегодня с вами необычная встреча. Единственное, что я попрошу вас в самом начале, что я не буду объявлять телефоны прямой линии, потому что буду ждать от вас вопросов через сайт teos.fm. Это, пожалуй, единственная такая, ну, еще, конечно, не считая Фейсбука, единственная возможность, когда я смогу вас как-то видеть, точнее, визуально не видеть, а слышать ваши вопросы или читать ваши вопросы. Поэтому всем вам, дорогие друзья, прошу, как говорится, немножечко перестроиться, несмотря на такие ситуации. Мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Поэтому в самом начале просто вам потребуются тоже небольшие изменения от того привычного формата, к которому вы, может быть, уже привыкли. То есть для всех тех, кто дозванивался нам, я вас попрошу написать сообщение на сайте teos.fm. Ну, а те, кто постоянно нас слушают через интернет-вещание, исключая, скажем так, опять же, звонки через Viber и WhatsApp, в конце передачи я, скорее всего, дам свой номер. Он у меня тоже появился в WhatsApp и Viber, поэтому вы сможете задать ваши вопросы уже вне программы. Так как я вещаю с этого телефона, то, конечно же, читать ваши вопросы в телефоне я сразу же не смогу. Вот такие у нас интересные обстоятельства. Я думаю, что нам надо в них тоже узреть что-то положительное, очень важное не только для нас, но и для всего мира. И поэтому в самом начале программы вы можете дать знать о себе, написав краткие строчки. Но если вы слушаете, и хорошая слышимость, это, по крайней мере, будет ободрением для меня, потому что для меня этот формат тоже новый. Хочу сказать, что у нас подключено также вот на непосредственно моей страничке в Фейсбуке, если кто-то знает, слушает и находится уже у меня в друзьях, вы можете видеть там, вот, по крайней мере, возможность, я там выставил запланированный эфир с объяснениями, соответственно, которые я уже сейчас сказал, и вопросы, которые вы можете задавать непосредственно прям вот тоже в соцсети, у кого она есть, Facebook. Вот, пожалуй, это две основных возможности у нас сегодня для такого общения. Хочу также напомнить мой телефон. Вы можете прислать смски тоже с вопросами. Это, пожалуй, третий канал. Я никогда не скрывал и не скрываю. Он общественный телефон. И за время моего участия на радио Теос, вы знаете, что этот телефон многие уже выучили наизусть. Но сегодня, может быть, для кого-то он особенно важен. Вы можете его записать, и во время эфира, внимание, я буду на него также получать смс-сообщение, поэтому кратко формулируйте ваш вопрос. А звонки на этот номер я, к сожалению, принимать не смогу, поэтому не пытайтесь на него дозвониться во время эфира. Можно будет это сделать после эфира, да благословит вас Бог. Итак, 8-926-211-56-97. 8-926-211-56-97. Это телефон непосредственно мой личный. Пометьте у себя там в записной, в контактах, что это непосредственно вот мой телефон личный, пастора Андрея Петрова. И после эфира также можете дозвониться по этому телефону, если у вас какие-то вопросы у вас останутся и после эфира. Так что жду от вас вопросов, жду от вас такого как мы сейчас говорим, удаленного общения, но я верю, что мы все едины в духе, особенно в трудные времена, которые сегодня переживают многие страны и многие люди. Я не знаю, сколько вас коснулась эта проблема, но все разговоры на средствах массовой информации и в других только я и слышу на эту тему. Поэтому я не переживаю, если вопросы также коснутся этой темы. Но сразу хочу оговориться, мы библейские христиане, мы евангельские христиане, я себя, по крайней мере, к таковым причисляю, и говорю это с должным смирением и в то же время с должным, помните, как написано, «хвалящийся да хвалится Господом», с должным утверждением для того, чтобы направить всех вас искать ответы не в метущихся сердцах человеческих людей, потому что написано даже в Библии, проклят человек, который опирается на плоть, или человек делает опоры на человека. Мы опираемся на Бога, особенно сейчас, в эти дни потрясений, когда многие метутся и сердца в страхах, в сомнениях. Мы должны еще раз вспоминать Священное Писание для того, чтобы утверждаться. И для тех, кто жил по Писанию, кто сделал его важной частью, даже большей частью своего мировоззрения, я уверен, что эти потрясения, они только во благо. Для тех же, кто нас слушает, разные люди, я это прекрасно понимаю, у кого остаются вопросы, попробую сегодня с Божьей помощью вас утверждать и укреплять через Священное Писание. Поэтому все комментарии, которые я стараюсь давать, еще раз подчеркиваю, это не политическая программа, не финансовая и тем более не медицинская, это христианская программа, где основой наших рассуждений являются пророчества Библии и являются также те утверждения, которые мы находим в Библии. Поэтому к этому я вас призываю и надеюсь, вы меня услышали. Итак, наша программа уже началась, и у нас был пропущен прошлый эфир, поэтому, безусловно, мы с вами будем начинать еще отвечать на вопросы, которые были заданы в прошлую пятницу. Задает вопросы у нас, сейчас я посмотрю и открою. Так, задает вопрос у нас Денис. Вот такой вопрос. Является ли психологическое давление на человека, которое побуждает его усомниться в адекватности его восприятия окружающей действительности грехом, как он будет караться на небесах? И второе, как вы думаете, действительно ли после смерти человека начинают, окружать бесы, которые укоряют нас в конкретных грехах и пытаются тащить к себе? Денис, на первый вопрос я отвечу так. Я его переформулирую, с твоего позволения, потому что здесь, чтобы людям было понятно, пока я его читал, за такими немножко расширенными фразами, люди могли не уловить, о чем идет речь. Я скажу более просто. Будет ли Бог осуждать человека за то, что он сомневался под сильным таким давлением психологическим? То есть когда мы кругом слышим какую-то информацию, она, безусловно, на нас давит. То ли это окружение наше, то ли это средства массовой информации, то ли это окружающая действительность. Как таковое давление, это, безусловно, есть в мире. Но вот в чем здесь, как говорят, суть, соль, да, изюминка. В том, что, безусловно, Господь укорял учеников за сомнения. Укорял при жизни еще и направлял их к тому, чтобы они утверждали свою веру, утверждали веру в Него, с чего я и начал эту программу. Потому как вера в Бога, она доверие, полное доверие Богу, она укрепляет вот эту стену, если так можно выразиться, нашего города. В Писании многократно говорится, в частности, в книге «Притч», о том, что человек, владеющий собой, лучше завоевателя города. И если разрушатся стены вот этого такого особого города, нашего внутреннего устройства, то что сделает даже праведник, если разрушится основание? Это в Псалме мы находим такую строчку. Поэтому Христос приводит в своем учении, в Евангелиях, он говорит, что дом, который стоял на камне, то есть на твердых основаниях, переведу это на наш язык, мировоззрения, убеждениях, уверенности, он во все дни испытаний, а они бывают, как видим, разные, и в том числе вот они выражены в вашем вопросе в виде психологического давления, оно всегда осуществляется в жизни, то даже если все в мире прекрасно, бывает это от соседей, бывает даже от родных, какое-то воздействие на нас, психологическое давление, оно бывает разным. То человек, который строил свое основание на уповании на Бога, он устоит, так сказал Христос, приводя пример вот этого здание, которое построен на камне или на песке. Песок, ведь, напомню вам, это кусочки камня, вот только очень мелкие. Вот это отщепленные иногда от камня через года, века, смытые вот в берега, в океан, в реки, реками вымытые. Вот. И, естественно, песок – это кусочки камня, это, от, как говорится, отколотые от камня, от истины. Как сегодня люди пользуются? Вот простой пример. Пословицы, они очень мудро отмечают вот эти кусочки, когда упоминание есть о Боге, но не из Писания, а интерпретированные самим человечеством. И вот тут есть опасность, потому что в этих интерпретациях, ну, может скрыться уже заблуждение, отклонение от истины, или, как современные сегодня люди называют это, обман, ложь или фейк, да, такое английское слово. И вот тогда человек опирается, опять же, на эти отколотые кусочки, вроде бы там есть немножко истины, но в этом-то и опасность. Дьявол всегда замешивал свою ложь на истине. В этом его одно из оружий. Как и сегодня это происходит. Так вот, если отвечать на первую часть твоего вопроса, Денис, или на первый вопрос, потому что ты потом говоришь и второе, да, я отвечу так, кратко. Господь, безусловно, осуждает человека за грех неверия ему, но если человек сомневался, но при этом верил все-таки, да, вот эти сомнения, они приходят ко всем, даже к верующим. И более того, они имеют положительный характер. И Иаков, и Петр говорит про огненные испытания или веру, которая испытывается огнем. Каким огнем? Сомнений, страхов, напора вот этого. И человек, который утверждался на Боге, он только укрепляется в Боге в эти минуты испытаний. Он только еще больше хватается за Бога и за Его обещания. И это производит такую, я бы сказал, положительную даже деятельность. Ну, эти сомнения, они как огонь выжигают примеси из нас, примеси нашей самости, примеси наших каких-то страстей, человеческих привычек даже, которые, ну, когда мы опираемся на себя или на ближних, или на деньги, или на какие-то обстоятельства больше, чем на Бога. Поэтому вот эти все переживания, Петр говорит, огненного искушения вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение странного. Вот дословная почти что цитата, которую я уже давно выучил и цитирую. Поэтому приключений странных не должно быть, когда мы думаем, мы еще не в раю здесь живем. Поэтому испытания таковые будут, и, может быть, будет даже еще больше. Но проходя через эти испытания, христианин обретает еще большую уверенность, еще большее упование на Бога, вычищает сердце от грехов, сомнения и каких-то страхов. Вот это как бы я ответил. А караться, ну, вы знаете, самая большая кара для нас – это если мы не доверили свою жизнь Богу. И, кстати, это связано со вторым вопросом. Окружают ли бесы человека, который переходит в иную жизнь после смерти? Вы знаете, здесь много разных предположений. Есть одно, я начну с положительного. Не окружают того, кто при жизни доверился Христу. Написано, верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Верующих Христос в послании к римлянам говорит, он содержит в своей руке. И лукавый, это Иоанна, 5 глава, не прикасается к нему, а вот в этой руке написано, я вас, никто из этой руки не похитит. У меня есть замечательная такая маленькая, ну, как бы репродукция или исполнение такой руки, где маленькое дитя в огромной Божьей руке. Вот мы такие дети, когда мы доверились Христу полностью. И это время выбора, это время вот этого, может быть, доверия даже среди таких трудных и отягчающих обстоятельств. Поэтому и наоборот, если человек умирает без Бога, то да, написано так, что это послание к евреям, по-моему, 9 глава так и заканчивается, что однажды человеком положено умереть, однажды, не много раз, это против тоже учения о многих смертях и многих жизнях, да, реинкарнации. Восточные такие есть религии, которые нам об этом говорят. Поэтому однажды положено человеку умереть, а потом что? Суд. То есть человек попадает на суд пред Богом. А дальше, куда он попадает, это уже вопрос. Хочу заметить, что там нет измерения времени. Поэтому происходит это сразу. И все наши попытки нашими земными днями, тут 40 дней, там 9 дней, 3 дня мерить, это все смешно по сравнению, вот это, кто знакомился с теорией относительности, тот меня поймет, с той другим течением вечности, в которую человек погружается сразу, когда он переходит в иную загробную жизнь. Душа вечна, поэтому все это мерится иначе. Хорошо, мы продолжим, друзья. Я напоминаю, что это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. И мы с вами здесь общаемся, общаемся удаленно. Я веду впервые трансляцию прямо из своей квартиры, из дома. И мне, конечно, помогает Анастасия. Спасибо, Настя, за то, что она получает ваши вопросы на сайте teos.fm, поэтому пишите прямо сейчас, лучше это делать в начале эфира, подписывайтесь обязательно и пересылает мне по электронной почте сюда домой. Передо мной, как обычно, экраны компьютера, и я могу видеть ваши вопросы и на них отвечать. Пусть Бог вас благословит. Я напомню, что это прямой эфир, поэтому сегодня 10 число, пятница, 10 апреля 2020 года, чтобы вы, для тех, кто будет позже слушать, может быть, в записи эту программу, потому что в сетке вещания у нас есть повторы, вы не сомневались. Сегодня у нас есть такая возможность с вами общаться в прямом эфире. Мы его, так сказать, мы его для вас организовали. Поэтому, пожалуйста, присылайте ваши вопросы. Либо присылайте ваши вопросы через интернет. Такая возможность также есть. Ну, нужно найти мою страничку в Фейсбуке. И вот через эту соцсеть вы также можете прямо сейчас прислать ваш вопрос. Легко увидите в доступной ленте вот это сообщение, что сейчас прямо идет прямой эфир. Хорошо. Отвечаю дальше на вопросы, а вы, пожалуйста, их присылайте. Сегодня я номера телефонов не произношу, потому что у нас звонков не может быть организовано. Такой у нас пока технической возможности нет. Будем надеяться, что и здесь мы продвинемся. Все для нас сегодня новое. Поэтому попрошу от вас максимально сосредоточения и внимательности. Ну что ж, новое, оно всегда иногда, всегда или иногда, нас подталкивает к тому, чтобы мы учились чему-то новому. Вот Максим также задает вопрос. Я перехожу к следующему вопросу. Вот я не вижу в трансляции, а вы носите крестик. Он у вас с распятием или без? Насколько это важно для христианина? И не является ли такое представление о Боге каким-то ограничивающим его же самого? Спасибо, Максим, за вопрос. Я частично уже на этот вопрос отвечал. Кстати, хочу сказать, что эти ответы вы можете найти у нас же на сайте Радио Теос, Радио Теос, страничку надо набрать, можно в Яндексе, в любой поисковой другой системе, в Гугле, как говорят, прогуглить, Радио Теос. И там вы увидите этот наш официальный сайт, в котором есть возможность прослушать все предыдущие эфиры, по-моему, аж за 2 или за 3 года. Вот сейчас я готовлю целый пакет эфиров, давних эфиров. Мы это тоже обсуждаем технически, как их для вас сделать доступными. Но для вас сейчас доступны и прошлые, и позапрошлые пятницы, и даже месяцы, 2 месяца и 3 назад, и год назад. Поэтому переслушивайте их. Иногда можно
как сейчас, может быть, побольше времени появилось это прослушать. Поэтому, Максим, на этот вопрос я уже не раз отвечал и попробую ответить тебе непосредственно, если ты нас сегодня слушаешь. Первое, я хочу сказать, что крестик появился в основном, вот традиция носить крестики появилась в достаточно позднее время от Христа, в IV только веке, когда стали строиться храмы, в эпоху катакомбного христианства, напомню, оно было гонимое христианство, аж 300 лет после Христа христиане в основном были гонимы, и поэтому они прятались по катакомбам. Не было потихонечку где-то на окраинах Римской империи, где-то в отдаленных местах, в скалах строились храмы, это правда было такое, но основная эпоха строительства именно христианских храмов связана с принятием Миланского эдикта, который выпустил один из императоров, которого звали Константин, который потом предоставил даже свой дворец для первых соборов, которые мы называем сегодня Вселенскими. Так вот, Константин Миланским эдиктом, по-моему, если память мне не изменяет, в 313 году, это уже IV век начался, издал указ о том, что христианство приравнивается к государственной религии или к основным государственным религиям. Напомню, это были еще времена Римской империи, и был целый пантеон греческих богов, которым поклонялись в государстве римском, и римских богов. И вот Константин Великий приравнивает христианство, и теперь он предоставляет возможность даже какие-то деньги из казны там, на переписывание Библии, на распространение Священного Писания, и в том числе строительство храмов он разрешает. И вот тут, конечно, бум, как мы говорим, строительный бум, он захватывает города римские, Римской империи, точнее, вот так выразиться правильнее. Вот. И тут появляются уже храмы. И вместе с храмами появляется традиция, возвращаемся к нашему вопросу, как же увенчать этот храм? Разные храмы наверху, как говорят, вот вместо этого конька, который иногда увенчаны здания, построенные вот человеком, стали появляться кресты. И вот распространение получило именно это крест. Крест как казнь, орудие казни, которое было. А вы спросите, а что же было до этого? Не сказать, что крестов не было раньше, не хочу сказать об этом, но в основном по раскопкам, я ссылаюсь сейчас на археологические раскопки, именно в катакомбах, изображение рыбки, и об этом хорошо пишет в историческом романе Генрих Сенкевич «Кама грядеш» или «Куда идешь», там можно легко это прочитать, было изображение рыбы. Рыба, ихтус по-гречески, обозначала первое исповедание христиан. Если сокращенно, вот первые буквы, так сказать, вот как мы можем прочитать слово «ихтус» по-гречески, там 5 букв, у нас «рыба», да, 4 в русском языке, а вот в греческом «ихтус» и «Иисус», «Христос», «их», да, «хэ», «Иисус Христос» – аббревиатура, как сейчас мы сейчас говорим. Если прочитать эту аббревиатуру, то под ней можно было бы легко услышать исповедание христиан. «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель. Вот это было распространено 300 лет в основном. Поэтому крестики появляются значительно позже. Крестик – это не оставленное обетование самим Христом. А апостол Павел упоминает о нем в своем послании, что крест Христов для нас сила есть. И, конечно же, он обращается к тому кресту, на котором был распят Иисус Христос. Я ничего не имею против традиции, которая сегодня есть в христианстве. Я ничего не имею против храмов, по которым как раз и узнают, что здесь место поклонения Богу. Но вспоминая слова Иисуса Христа, каких поклонников он ищет, это 4 глава Евангелия от Иоанна, разговор с самарянкой, то сам Бог говорит, каких. Но Христос, указывая на Бога Отца, говорит, вот каких поклонников ищет Бог. Каких? Которые крестиками, которые в храмах собрались под крестиком, в буквальном смысле, физически. Нет. Поклонников, которые поклоняются Ему, внимание, в духе и истине. Бог сердцеведец, Он видит наше сердце. Поэтому если в нашем сердце не появилось упование на Христа и на силу креста, который принесла нам действительно силу эту открыл крест, потому что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, и воскрес для нашего оправдания. Кто принял эту весть, весть о кресте, Павел пишет, весть, благая весть о кресте для нас, спасаемых, сила есть, а для погибающих юродство. Как это вот? Для них это как безумие, непонимание. Поэтому я опять же говорю, я не против, если люди даже носят нательные крестики, но, Максим, отвечая на твой вопрос, хочу сказать, вы так задаете вопрос, я не вижу, носите ли вы крестик. Если речь идет о нательных крестиках, например, в традиции православных, то его и не показывают, он потому и называется нательный. И считается дурной, как бы, ну, тон, если человек вынимает нательный крест и всем начинает показывать его. Потому что в смирении настоящий христианин – это как некая тайна между человеком и Богом, которая происходит вообще в сердце. Но если же он даже повесил крестик, кто-то его может увидеть случайно или не случайно, то это как некое открытие, знаете, мы нижнюю одежду считается тоже дурным тоном показывать. Поэтому, ну, может быть, мы сейчас живем в такие времена, когда это все извратилось, но на самом деле вот так же и нательный крестик. Бывает, крестики носят в виде украшения, в виде бижутерии. Я тоже не против такого, но если человек носит крестик, вот, внимание, как некий, скажем так, оккультный предмет. Где здесь начинается оккультизм? Есть такая книга Андрея Кураева «Оккультизм в православии». Это не я сказал, поэтому я сейчас ссылаюсь на автора, который сам является священником православной церкви, и он об этом говорит. Когда какие-то, скажем, поверья, обряды, традиции люди используют с неким оккультным смыслом. Например, там ставят свечку на живого за упокой или что-то еще делают. Со злым сердцем приходят в храм и пытаются воспользоваться вот этими небесными силами. Конечно, у них ничего не получится, безусловно. Но тут присоединяются другие силы, потому что сердце человека осквернено грехом, завистью, ненавистью, какими-то другими страстями. И вот тут силы небесные отступают, а нечистые пробуждаются. Поэтому даже крестик, к сожалению, любой предмет храмовый может стать предметом поклонения, о чем предупреждал VII Вселенский собор, что даже иконе нельзя поклоняться, а почитать, икона почитания, да, было упомянуто. И в том числе различные предметы. Они не должны стать источником поклонения или источником некой силы, через которую мы вызываем какие-то силы. Поэтому вот тут есть так называемое предупреждение от фетишизма, которое употребляется еще издревле, с древних веков самим Богом. Он говорит, не сотвори никакого изображения. Второе, он говорит, не сотвори никакого предмета в том числе, которому ты будешь поклоняться. Не все, что он там вообще там очень серьезное перечисление, все, что внизу в преисподней, все, что наверху, на земле, на небесах, там полное перечисление всего того, что может видеть человеческий глаз или даже не видеть, и из этого нельзя делать какой-то предмет и этому предмету поклоняться. Поэтому вот так я отношусь к крестику. Для меня крест Христов – это в первую очередь сердце. А дальше внешне, так как относится апостол Павел. Есть разные люди в вере, и я не осуждаю немощных в вере. Немощных в вере мы должны принимать без спора. Кто ест, для Господа ест, кто не ест, кто наблюдает, не для Господа наблюдает. Если кто-то одел крестик, и для него это является, ну, где-то предметом утверждения на каком-то этапе духовного роста, ну, пусть Бог больше ему откроет. Кто до чего достиг, тот по тому правилу и живи, но стремись, не познаешь ли большее. И вот это очень важно. Также Истер пишет вот такое сообщение. «Шалом, мир вам и вашему дому. Спасибо, что вы снова в прямом эфире. Всегда будем помнить, что невидимые нам руки Небесного Отца всегда рядом. Чудесные стихи Веры Кушнир». Да, действительно, это так. И когда-то Вера Кушнир написала такие строчки. «Через всю жизнь, из года в год, в тоске, в нужде, в разлуке. Нас всех ведут вперед невидимые руки. И нас держали в первый миг после рождения муки руками матери земных невидимые руки. Они заботились о нас, несли, вели, держали. Мы их присутствие не раз реально ощущали. Они ласкали нас порой, порой обичевали, вели с врагом в неравный бой, встречали, провожали. И нам казалось иногда, что мы их потеряли. О, как мы плакали тогда, как их найти желали. Но в час, когда иссякнет путь, умолкнут речи, звуки, нас в отчий дом перенесут невидимые руки. В объятия примет нас Отец для жизни без разлуки. И там увидим, наконец, невидимые руки. Благословенных дней, будем здоровы. Пишет нам Эстер, спасибо за ваше участие. Прекрасные строчки полного стиха «Кушнир», на который потом был положен и знаменитый среди христиан псалом, песня «Невидимые руки». В разном исполнении мне, так сказать, как человеку, имеющему отношение к музыке, я напоминаю, что я меломан больше, чем с 30-летним стажем, с 80-х годов прошлого еще тысячелетия, прошлого века, правильно сказать. Все-таки я еще человек молодой достаточно. Вот я коплю и собираю христианские гимны, христианские песни. Есть у меня в разном исполнении, в том числе и псалом «Невидимые руки». Сегодня они так важны. Я знаю, что у нас есть поэтесса Наталья, которая к нам сегодня, наверное, тоже присоединилась, но, к сожалению, не может дозвониться, потому что сегодня я принимаю ваши сообщения только на сайт theos.fm. И прошу быть внимательными, зайдите на сайт Радио Теос, и там непосредственно, ну вот Теос FM, это если английскими, латиницей можно набрать, или в поисковой системе Яндекс или Google, там есть такая опция или возможность задать вопрос ведущему. И сегодня эти вопросы, которые вы зададите на сайте, мне пересылает Настя, она там вот трудится непосредственно на мою электронную почту. Поэтому будьте добры, пишите заранее, чтобы у меня было время вам ответить. Еще, Настя, этот вопрос ваш надо набрать мне. Вот немножко усложненное у нас с вами сегодня удаленное общение, но, тем не менее, я рад, что вы меня слышите. Сегодня у нас 10 апреля 2020 года, пятница, и, как обычно, по московскому времени в 15 часов мы вещаем в рамках программы «Золотая середина». Я имею возможность с вами общаться, хотя оно сегодня у нас такое для общения более усеченное. Пишите ваши вопросы, я с удовольствием и с Божьей помощью постараюсь на них ответить. Вещаю я прямо из дома. Ну и скажу, конечно, номер своего телефона, на который вы можете прислать смски. Я не смогу ответить в прямом эфире, а я сейчас вот, так сказать, по телефону вещаю, поэтому не смогу ответить на ваш вопрос, но зато смогу ответить, если вы присылаете смски. Поэтому 8-926-211-5697. Это мой непосредственно мобильный телефон, это номер, по которому вы можете, воспользовавшись прямо сейчас, прислать смс, краткое смс-сообщение, чтобы я мог также на эти вопросы отвечать. Поэтому, возвращаясь вот непосредственно к поэтам и музыкантам, и вспоминая песни, хорошие песни, они ободряют и сегодня все христианство на разных языках. Иногда мы улавливаем одни и те же мелодии, но слышим, на разных языках поют христиане всей земли, сегодня объединившись перед общими трудностями и вставая в пролом за наши земли, за наши народы. Границы человеческие сегодня не препятствие для единства Христовой Церкви. Я в это свято верю, как это написано в Священном Писании не раз. О чем молился Иисус Христос в своей первосвященнической молитве, когда Он обращался к Небесному Отцу? «Да будут все едины». И Он говорил непосредственно про христиан. «Да уверует мир». Да? Он указывал на христиан, если христиане будут иметь любовь между собой. И сегодня похоже, что нас приближают события последнего времени и знаки к этому пришествию Христа. мы в апостольском символе веры все христиане, всех конфессий, и католики, и православные, и протестанты, и евангельского содружества, церкви, все мы исповедуем пришествие Христа, так заканчивается. Помните апостольский символ веры, расширенный Никеей Цареградский, что мы верим в грядущего Христа, который придет судить все народы. И всякий, кто исповедует его своим Господом, мы знаем, что он не будет судим, потому что тут уже слова Священного Писания нам говорят, и я их сегодня уже упоминал, что верующий в Сына Божия на суд не приходит. Да, суду надо, должно начаться с Дома Господня, судилище Христово. Апостол Павел говорит, все мы предстанем, братья, то есть он обращается к братству, и сестринства такого слова нет, поэтому к братьям и сестрам, братья в русском языке, не братья, а братья. Он обращается, всем нам должно предстать на суд Христов или судилище Христово, чтобы получить награды, он там дальше продолжает, как мы жили в этом теле бренном, как мы поступали, как мы использовали то время, которое Господь нам дал, те дарования, которые Он нам дал. И Он для Христовой Церкви дает дарования. И там сравнение с домом, который, вот мы уже сравнивали сегодня, наше мировоззрение, наш дом, нашу ментальность, наша психологическая устойчивость с домом. Христос говорит, да, а апостол Павел, послание к Коринфянам, сравнивает с домом, который подвергся другим испытанием, не воде, а огню. И вот он говорит так в послании к Коринфянам, что дело, которое человек делал, оно будет проверено огнем Христова испытания, Христова суда. И христианин, представ пред Христом, будет судим для того, чтобы получить оценку своей деятельности. В конце он заключает так, что дело, которое устоит, наблюдай каждый, как строишь, да, и там он перечисляет из драгоценностей, золота, да, драгоценных камней, это дело, я представляю себе так, этот образ, как дело, сделанное с величайшей любовью, величайшим посвящением, трепетно, не небрежно. А бывало и так, что люди вот иногда поступают, да и наверное, в жизни каждого из нас такое бывало, вот, где-то так вот недорабатывая, недоделывая, с какой-то линцой, как говорят, то вот это дело, оно будет обнаружено. И огонь испытаний, Христовых испытаний покажет. И это дело может быть как бы попалено или осуждено Богом. Оно исчезнет, оно не пойдет с нами в вечность. Это же не вечный позор, чтобы нам потом вечность это вспоминать. И поэтому Господь его на глазах у всех уничтожит. И бывает так, что человек, например, ну, думаю, что могу смело отнести к таковым и разбойника, который спасся на кресте. Дело в том, что он не успел никакого дела сделать, как только дело веры. Он доверился Христу, поменяв свои слова проклятия, а он только что проклинал прям Христа вместе со своим, может быть, так сказать, подельником, который висел на соседнем кресте, и они, написано, вдвоем хулили Христа. А потом вдруг что-то произошло в сердце его, и он стал взывать к нему и называет его Господом. «Господи, помяни меня в царстве, да, когда придешь в царствие твое». Тут смиренная позиция, он не собирается там сесть по правую и по левую сторону в этом царстве. Он говорит, ты меня хотя бы помяни. Это очень смиренная позиция. Тут и покаяние. Он говорит своему подельнику, там тоже разбойнику, что мы за дело здесь страдаем. Вот в этом слышится его покаяние. Вы знаете, я 12 лет трудился по тюрьмам, и большинство сидящих в них не признают греха, которого они совершили, не признают нарушенных каких-то кодекса уголовного. И они говорят, это я тут здесь случайно. И когда выслушаешь полностью его историю, понимаешь, что он здесь не случайно, но человек пытается себя оправдать. Это позиция неправильная пред Богом и пред людьми. И я также входил в комиссию по УДО, это условно-досрочное освобождение, когда разбирается личное дело каждого предстоящего перед этой комиссией, а там она большая, до 15 человек, то если человек, первый вопрос, который ему задают, признаете ли вы преступление, которое вы совершили? Если человек говорит, нет, не признаю, большинство решений продлевать ему отсидку, как говорят, не давать ему раньше освобождения, потому что если человек не признал, совершенного, который доказано, ну да, бывают и ошибки, в том числе и в следственных органах, бывают такие, но если это поголовно почти что каждый, то это говорит о некой тенденции человеческой, эгоистической, себя оправдать. Вот если человек, а в данном случае был разбойник, который не оправдывал себя, говорит, мы за дело, в этом я вижу дух покаяния. А дальше что? Он призывает и называет Христа Господом. Господи, а дальше что? Он называет Царство Небесное, в которое он уверовал. Помяни меня там. Смиренная позиция. Так вот, он не сделал ни одного дела. Он также оставался на кресте, и им перебили голени, и они умерли в этот же день. Потому что наступала суббота, это было в Иудее, рядом с Иерусалимом, и поэтому их должны были снять со креста, чтобы не совершать эту работу, человеческое тело тяжелое, в субботу. Она наступала, у них с вечера пятница наступала, но тогда пятницы не было, этого шестого дня, это был шестой день. Они тогда, у них субботой заканчивалась неделя. И представляете, он не сделал никакого дела, поэтому... Скорее, вот он предстанет все-таки пред Богом, потому что то место, на которое я ссылал в послании к Коринфянам, говорит так: «Впрочем, спасется, но как головня из огня». То есть все дела, какие он мог бы сделать, или человек долго жил, но спасение принял в Господе, но был как это неразумное дева, вот, то опасность есть. Не люблю термин «потери спасения», потому что он не библейский. Опасность есть отречься от спасения. Опасность есть охладеть настолько, что отречься от собственного же спасения, отречься от Христа. Поэтому будем внимательны, как говорит апостол Павел в послании к евреям. Там есть такое предупреждение, чтобы не отпасть. Вот Ася еще задает вопрос. Друзья, прошу, пожалуйста, присылайте ваши вопросы, подписывайтесь на сайт theos.fm. Там есть такая возможность, опция написать вопрос ведущему. И на телефон 8-926-211-56-97. Не набирайте этот номер для звонка, не смогу звонок принять, а можете прислать на него смски вот прямо сейчас в прямой эфир. Значит, даже если я делаю добро в моих глазах, доброе дело в моих глазах, и чувствую этот ветер испытаний, то этот ветер от Христа во благо. А то сразу паника начинается, вдруг Богу не угодно мое дело, поэтому ветер и опускаются руки, так и не начав толком делать доброе дело. Да, Ася, я с вами здесь соглашусь. Вы правильно уловили библейскую интонацию, как мы говорим, евангельскую интонацию. Евангелие, вот как оно нас направляет. Чем больше ты его знаешь, вот все то, что я вам сейчас говорю, хотя передо мной два компьютера, и у меня есть текст Библии, они от сердца. Я близко к тексту Священного Писания суть цитирую. Они как бы там когда-то вошли в мой разум и в мое сердце и стали близки мне. И вот, как говорят, у меня есть такое, как я пастор-учитель, есть проверочное, среди ночи разбуди, ты вспомнишь там что-то или нет? И вот если день рождения мамы или там близкого, или сына, дочери, ну, близких наших родственников, дедушек, бабушек, кстати, заботьтесь сейчас о них, это важное тоже испытание для нас добрых дел, милосердия дел. Вот. То ты, конечно, вспомнишь день рождения. Почему? Оно у тебя в сердце. Тебе не надо будет напрягать свой ум. Ум – это, как говорят сейчас компьютерщики, оперативная память. Мы сюда-сюда напихали, и почему мы забываем? Потому что ум не может все помнить. Мы перегреемся. У нас будет напряжение ума, которое влияет на нашу физиологию даже, на наше здоровье. Поэтому нам Господь чудесным ум устроил, чтобы он не перегревался. Мы что-то выкидывать потом начинаем для новой информации. А мы живем в век информации. Поэтому вот из ума очень важно опустить какую-то дорогую для твоего сердца информацию, внимание, в сердце, растворить его верою. И послание к евреям в 4 главе, в 2 стихе, там написано, что вот израильтяне на протяжении сотен лет слушали Слово Божие, но оно многим не принесло пользы, когда оно не растворялось верою. Вот какой там интересный смысл. И вот это подталкивает нас глубже погружаться в Слово Божие или ему погружаться в нас. чтобы вот эти заповеди Божии, а это делает Господь чудесным образом, сверхъестественным образом, были написаны на скрижалях нашего сердца, чтобы нас не одергивал полицейский или там милиционер в каких-то там странах, какие-то органы власти, а мы знали и ходили пред Богом по совести. Кстати, слово «совесть», да, многократно я уже говорил об этом, это старая русская «свесть» или «быть с благой вестью». Так один толковый словарь нам поясняет это слово. Когда ты с благой вестью, с совестью, с вестью, то ты поступаешь, как Бог говорит. А если ты вне ее или еще хуже идешь против нее, то ты, значит, идешь против Бога и против Его заповедей. Поэтому вот эти заповеди, они срабатывают не на скрижалях и не на бумаге, не в компьютерах и не в гаджетах, как сегодня. Они срабатывают в сердце. Поэтому, Анна, не смущайтесь, если вы делаете доброе дело, даже кажущееся в ваших глазах, делайте это с молитвой. Делайте, еще раз обратившись к Господу. И даже можете сказать: «Господи, помоги мне сделать это доброе дело», чтобы не было гордыни присвоения этого доброго дела себе. Человек может делать добрые дела. А смотрите, как, например, обличает фарисеев Христос. Он говорит: «Если вы, будучи злы», если мне память не изменяет, в 11 главе Евангелия Луки, «если вы, будучи злы», то есть он их называет гробами окрашенными, внутри них мертвечина, то есть они пока еще не имеют никакого отношения с Богом, они не возрождены, они даже еще и противятся Христу, гонят его. И вот он говорит: «Если вы, будучи злы, можете добрые деяния делать вашим детям, то неужели Отец Небесный не даст Духа Святого просящему Него?» Вот смотрите, как он, какую дает характеристику фарисеям, которые имели вид религиозных людей, но внутри-то были злы. Поэтому любой человек может делать доброе дело своим детям, он может доброе дело делать, а потом воспользоваться этим добрым делом и славу себе присвоить. Поэтому здесь есть опасность несмиренного доброго дела. И если вы делаете доброе дело, всегда делайте его для Господа. И все, что вы делаете, словом или делом, это послание к Колоссянам, 3 глава, делайте как для Господа. Вот когда мы представляем вместо человека, который рядом с нами, самого Господа, вы увидите, как изменится первое – ваше отношение к этому человеку, как преобразится ваше доброе дело, а второе, вы не присвоите благодать и славу, которая будет разноситься, потому что написано: «Кротость ваша да будет известна всем». Да? Кротость, вроде бы такое смиренное качество, оно тоже разносится. «Хвалящийся, хвались Господом». Поэтому вы не впадете в искушение присвоить себе и загородить собой славу, которую мы все должны воздавать Господу. Вот поэтому, Анна, здесь есть два таких аккуратных предупреждения. Делая добро, да не унываем. Делайте и делайте больше и больше. Праведники раздают, расточают вот эту благодать, потому что у нас ее много. Мы, это не наше, мы ее берем с небес и отдаем людям. И эта благодать через нас протекает и нас подкармливает, как говорят люди, кормит. Христос, помните, 12 апостолов было, 12 коробов полных набрали не случайно, 12, именно 12 совпало, каждому по коробу, когда толпу накормил Господь приумножающим хлебом. Поэтому помните об этом и обязательно будьте внимательны к вашим близким, не присваивайте себе хвалу. И в этом случае можно говорить, как говорит одна моя православная знакомая, очень хорошая, искренняя христианка, она говорит: «Ни мне, мы, рабы ничего не значащие, сделали только то, что нам, как говорится, полагалось». Поэтому вот будем помнить эти все евангельские предупреждения и в добродетели проявлять рассудительность. Вот когда мы делаем что-то, не рассуждая, вот тут сердце нас может останавливать, предупреждать: не туда, не так. И здесь может быть даже неправильное, ну, потакание чего-то греха. Кто-то нами манипулирует, как сейчас говорят психологи. То есть кто-то типа жалостливо из себя строит. Такие случаи, помните, и в Ветхом Завете были. Мы издалека, из страны пришли, хлеб подсунули, да, с плесенью, и пожалел, не обратились к Богу, написано израильтяне, а Господь-то, Он же все видит. И вот тут произошла такая ошибка, что потом вот этот народ, они связали себя словом, не будем вас уничтожать, вот, и потом вот долгие годы от этого народа терпели. Поэтому, ну, история ветхозаветная отдельно, у нас просто заканчивается эфир, поэтому добродетели, еще раз итог подведем, нужно проявлять рассудительность и делать доброе дело с Господом, не просто на устах, а в сердце. И Господь вас направит, как это делать лучше. Наше время уже подошло к концу. Я напоминаю, что это была передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире был пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С миром Божиим, до свидания, до следующих встреч.